уже в эфире, мне уже в эфире подсказывает московская студия. Сегодня 14 июля, пятница, и, как всегда, на месте, на своем канале, на «Живом хвосте» запускается программа «Слухай эхо», и сегодня слухаю, точнее, слухайте вы, а я отвечаю на ваши вопросы. Меня зовут Никита Василенко, я ведущий «Живого гвоздя», дилетант, продюсер некоторых эфиров и прочее. Как говорится, рад видеть всех, кто уже пришел на эту трансляцию. Много вопросов накопилось, и меня давно не было в эфире. Я честно признаюсь, я по всем, по вам давно соскучился, поэтому давайте проведем этот час вместе. Вот малой с пистонами задает вопрос, самый главный вопрос, наверное, этой трансляции, кто такой этот Никитка. Да, вот я согласен, малой, надеюсь. Вопрос очень-очень нужный, необходимый, трепещущий, я бы сказал, и надеюсь, за время этого эфира мы вместе разберемся, кто такой этот Никитка. Давайте по порядку пойдем. Действительно, меня не было давно в эфирах, хотя последний эфир со мной был, это «Атака с флангов», где Максим Шевченко и Лиза Узясон, как всегда, вступили в жаркую дискуссию. И в этой программе многие, например, пишут, что меня недостаточно, или там, например, что как модератор я не должен выпускать ситуацию под контролем, но изначально формат этой программы подразумевал, что здесь мы должны вроде бы такое показать шоу, которое будет весьма хаотично. И модератор вообще, в принципе, как по мне, там не нужен. Но вот Венедиктов сказал, что все равно ты должен быть не то чтобы рефери, ты должен быть неким таким, знаете, как распорядителем праздника, то есть открыть, закрыть, объявить, и для того, чтобы создать определенную такую атмосферу, знаете, как конференция в цирке, вот. И это, наверное, лучшее сравнение, когда мы говорим о программе «Атака с флангов». Но больше этой недели мы с вами не виделись, и я объясню, я сейчас сделал некое такое паломничество, например, так совершил паломничество на могилу Иосифа Бродского в Италию, поскольку сейчас, пользуясь случаем, что я нахожусь в Европе, я решил навестить, скажем так, наших великих соотечественников, которые, увы, не смогли вернуться в Россию, хотя многие из них, конечно, об этом грезили и по-разному смотрели на это возвращение. Бродский – это отдельная история, как и отдельная история Владимир Набоков, но вот, да, я вот пользуюсь случаем, и, знаете, мое путешествие, по сути, в какой-то степени началось еще в ноябре 22-го года, когда я специально поехал в Петербург на набережную, откуда уходили философские пароходы, и там я вот пытался проникнуться моментом и понять, что думали люди тогда. Причем я уезжать совершенно не собирался из России, и, знаете, это было все слишком спонтанно. Я уже говорил в некоторых эфирах и писал в своем телеграм-канале, что мой отъезд был во многом связан с тем, что меня вызвали на допрос компетентные органы, и я получил много рекомендаций, что пока вот можно сделать некую такую паузу и воспользоваться тем, что чтобы от тебя просто отстали как-то сохранить себя вне России. Хотя вне России, признаюсь честно, тяжело, и мысленно я всегда дома, и, как честно, горизонт планирования у меня не больше 2-3 недель. И поэтому, кто знает, может быть, уже к концу лета я окажусь дома, и будет здорово даже, не знаю, может быть, среди подписчиков моего телеграм-канала Book'n'Roll провести некую такую сходку в Москве. Всегда приятно знать, что тебя окружают замечательные люди, и более того, приятно увидеть всех офлайн. Ну, а сейчас вот один из пользователей меня спрашивает, пользователь Лапшич: Никита, в каком вы городе сейчас находитесь, не тянете ли обратно, зачем вы уехали? Вот я уже частично ответил на ваш вопрос, и я сейчас нахожусь в данный момент в Лозанне, Швейцария. Тут ни в коем случае не подумайте, что я какой-то зажиточный буржуа, хотя звучит Лозанна, Швейцария, согласен, очень сильно. Но нет, здесь у меня есть родственники, которые меня приютили на время, и за последние полгода я живу исключительно на чемоданах. Я объездил, наверное, 7 стран. Дольше всего задержался в Швеции на 2 месяца, и Швеция – это настоящая любовь, признаюсь честно. Если и случилась у меня любовь с какой-то страной в эти непростые месяцы, то это была Швеция, где я работал в газете Sydsvenskan, то есть Южная Швеция, которая располагается, офис, который располагается в Мальмо, и там я вроде был что-то консультантом по России, поскольку сами понимаете, что сейчас идет еще очень сильный такой информационный поток, который смывает все и вся на своем пути, и нужно, чтобы уметь в нем разбираться. И поэтому как мне подсказывают, у меня сейчас микрофон, вот, наверное, так лучше, я переключил микрофон, немного тихий был, как мне подсказывал режиссер. Да, ну, возвращаясь к Швеции. Там я был что-то вроде консультанта по России и по российским новостям. И, знаете, это был приятный взаимный обмен. И во многом я еще к этому опыту обращусь в своих дальнейших передачах. Калик Нивела, коллега из Швеции, замечательный журналист и в какой-то степени даже дипломат, он был советником посла Швеции в России, во многом мне помогал, работал я вместе с ним, и я хочу провести с ним эфир и разобраться в том, как сейчас иностранцы, особенно журналисты, смотрят на то, что происходит в России. Самое главное, те журналисты, которые долгое время работали в России и работают на новостной российской повестке. Поэтому следите за анонсами в одной из своих программ, может быть, даже в книжном казино. Мы увидимся с Калик Нивел и вот поговорим о том взгляде извне, так сказать, взгляд варяга. Но, вот опять же, я ухожу слишком от чата, того, что сейчас происходит в чате, и здесь очень хорошая ремарка появилась, что Швейцария очень дорогая для жизни страна, Федор пишет, пользователь Федор, и я согласен, Швейцария очень дорогая для жизни страна, буквально боюсь выходить из комнаты, совершать ошибку, потому что шаг лево, шаг правый, у тебя уже нет денег, а с учетом, что я действительно, судя по всему, выбрал какой-то путь независимого журналиста без определенных каких-то донатов. И, знаете, финансы кусаются, но грех жаловаться, когда все равно есть какие-то определенные возможности. И самое главное, в моем случае работает вот эта формула. Не имей 100 рублей, имей 100 друзей. В каждой стране за время работы на «Эхо Москвы» я получил каких-то знакомых, хороших товарищей, которые меня... не знаю, встречали, помогали с приютом, помогали во многих делах. И вот это самый настоящий кайф. То есть люди, которые тебя окружают, вот эти социальные связи, во многом они сейчас работают на меня, и это мне помогает находиться вне дома во всех смыслах, как и в моральном, так и в материальном. И да, спасибо, пользуясь случаем, хочу передать всем, кто мне помогает сейчас. Я не знаю, смотрите вы или не смотрите, но так или иначе, спасибо вам большое. Но, да, продолжаем принимать вопросы. И был самый первый вопрос от пользователя моего тезки, я смотрю, Никиты. Здравствуйте, Никита, давно не было книжного казино, нет новинок для обсуждения, или вы пока слишком заняты? И знакомы ли вы с Галиной Юзефович? Нет ли возможности пригласить ее в один из выпусков? Никита, казино проходит каждую неделю, но да, в последнее время темы стали там довольно исторические, и они в меньшей степени связаны с новинками книгоиздания. Ну и, в принципе, формат немножко сместился. Мы начали делать книжное казино истории и пытаться вместе с писателями, которые разбирают те или иные исторические сюжеты, разобраться в прошлом, и тем самым разобраться в нашем суровом настоящем. Да, я пользуюсь случаем, иногда приглашаю тех или иных писателей с новинками. У нас была и кто у нас был? У нас был Евгений Водолазкин со своим замечательным последним романом про мнемониста. Очень интересный, я вам всячески рекомендую. Вот, к сожалению, здесь вот скучаю, поскольку Водолазкин пришел презентовать роман буквально к нам на студию, на нашу вот эту секретную студию, хотя, уверен, компетентные люди знают, где находится студия «Живого гвоздя». И это была одна из немногих последних встреч с замечательным писателем вживую. И вот таких живых встреч не хватает. Или Сергей Беляков, который специализируется в том числе на истории Украины. Мы помним его замечательную книгу «Тень Мазепы». Ну или есть замечательные литературоведческие работы, вроде как, например, я не назову Сергея Белькова «Цвета и ведом», но вот «Парижские мальчики» про сына Марины Цветаевой. Очень-очень-очень сильная книга вышла. И Георгия Ефрона, да, конечно же, и Мура, более известного под этим именем. Здесь тоже у нас были живые встречи. Мне вот живых встреч не хватает в этих поездках. Но опять же, здесь, например, недавно я, когда ехал по Италии, я встретился с Александром Бауновым. Буквально случайно вот шли с друзьями по набережной на встрече Баунов. И сразу же встреча, теплая встреча, много моментов радости. И сели, попили кофе, обсудили текущее положение. И вот такие приятные сюрпризы, приятные встречи во многом и позволяют скрашивать вот это длительное нахождение вне родины. Но опять же, вы уже меня спросили, когда я вернусь ли я. Я собираюсь вернуться, потому что, как нам написал великий Сергей Есенин, если крикнет «Рать святая, киньте Русь, живи в раю», я скажу «Не надо рая, дайте родину мою». И здесь я ни в коем случае не совру. И в этом плане я очень надеюсь, что скоро мы со всеми с вами увидимся. Ну, если не офлайн, то хотя бы я буду ходить в эфире студии в Москве. Но посмотрим. Времена сейчас непредсказуемые, штормит постоянно. И кто знает, где ты обретешь, не знаю, последнюю стоянку. В общем, какие-то мрачные мысли у меня появились, последнюю остановку. Да, и не ответил до конца на вопрос Никиты, знаю ли я Галину Зифовичу, да, мы знакомы. И вообще, я думаю, пригласить, но не знаю просто, какая тема. Если обзор, то зачем нам Галина Юзефович, когда есть замечательный Николай Александров? Конечно, я обоих коллег уважаю по этому книжному цеху, но так или иначе Николай Александров the first, потому что он свой. А если конкретную тему, на которой специализируется Галина Юзефович, то вот, наверное, надо смотреть по какой-то новостной книжной повестке. Последний раз мы с ней общались в эфире, насколько я помню, во времена ковида, и мы говорили конкретно о том, как книжная индустрия выходит из ковидного периода. Вот тогда она, как специалист, очень сильно описала всю картину, рынок и, не знаю, просто даже настроение авторов. Но сейчас я пока как-то не вижу темы. Если вы, Никита, готовы ее предложить, пожалуйста, пишите. Я с радостью приму ваши советы. Юрий Р., пользователь из Рязани, 34 года, спрашивает, действительно в Европе большинство людей глубоко разбираются в экономике и политике? Юрий, не скажу, что у меня появилось такое впечатление, что многие европейцы действительно, точнее, большинство европейцев разбираются в экономике и политике. Мне кажется, базовые знания у них примерно такие же. И более того, есть место заражения некой пропагандой, в том числе и российской. Например, когда я был в Швеции, мне организовали встречу с аудиторией газеты. И там был мужчина, швед, который очень не доверяет местным медиа, местным СМИ. И он подошел и спросил меня следующий вопрос. Никита, вот смотрели ли вы наши новости, смотрели ли вы наши какие-то там, не знаю, статьи читали, репортажи новостные. Не кажется ли вам, что нам не говорят всей правды? Вы знаете, вот это не все так однозначно, нам не говорят всей правды. Мы это уже как российская аудитория знаем, мы проходили. И, как видите, это есть и в Европе. Более того, как-то в Нидерландах я встретил замечательную пожилую пару. Они услышали мой акцент, или не знаю, просто или то, что я говорю по-русски, и начали меня расспрашивать про ситуацию в России, поскольку у них все СМИ, скажем так, заполнены тем, что происходит в Украине, на территории Украины, с украинской стороны, но мало чего, что откуда они могут взять информацию про Россию. И чем мне понравилась эта пара, они были две противоположности. Муж был ярым таким консерватором, сторонником монархии и спокойно объяснял действия Путина необходимостью, поскольку он считает, что НАТО – это не оборонительный блок, а НАТО – это в первую очередь ресурс Соединенных Штатов Америки, и НАТО ведет себя очень агрессивно, и если, скажем так, в команде есть Америка, то НАТО это будет всегда что-то про экспансию, что-то про нападение, там вспоминал бомбардировки Югославии, не знаю, операцию в Ираке, хотя она была не под эгидой НАТО, но чувак вот прямо использовал те же тезисы, что НАТО подбирается к границам России, Россию не хотят слушать американские политики, Россия была вынуждена таким вот варварским способом защищать свои глобальные интересы. И это, да, мне вот говорил голландский пенсионер. А его супруга, наоборот, она была противницей монархии, она была ярая такая республиканка, говорил, что нафиг нам эта монархия, это только содержание за наш счет непонятной семьи. И, естественно, она видела во Владимире Путине угрозу 21 века, сорвавшегося тирана, у которого, не знаю, крышу сорвало, и никаких там угроза со стороны НАТО она не видит, а видела, что просто человек захотел, не знаю, к концу жизни просто еще раз как-то войти в учебники истории, но, как думал Владимир Путин, с позитивной такой коннотацией, но в итоге нет. В итоге нет, она, а вот эта женщина, бабушка, потому что все-таки пожилая пара, она считает, что вот Владимир Путин решил стать завоевателем, объединителем земель русских, но, к сожалению, не рассчитал, или к счастью, не рассчитал свои силы и получил затяжную войну, которая его и погубит. Вот такая была семейная пара. И более того, в Италии я встретил продавца магазина, я не знаю, может, он, конечно, не хотел какое-то что-то впихнуть, это был, правда, магазин, кафешка, я там купил только сэндвич, но мы начали говорить про футбол, про ЦСКА, Спартак, это причем сам вспомнил итальянец эти клубы, когда узнал, что из России, спрашивал, кто там тренирует, как там вообще футбол сейчас выживает на фоне изоляции, что типа российских клубов не хватает в чемпионатах, вспоминал разные какие-то интересные матчи, например, Спартак-Интер, кто помнит. И я, в общем, ничего не предвещало беды. Но в конце он сказал, вот, Никита, да, типа, вот, жаль, очень не хватает россиян. Пак Зеленский, давно-давно пора остановить этого забравшегося политикана. И вот такие слова я получил от европейца. И я даже не стал с ним спорить, поскольку он имеет право на свою позицию, но то, как он это грубо преподнес в адрес украинского лидера, и более того, в тот же день я увидел такую наклейку, это реально вот уже как-то европейцы, может быть, на уровне каких-то консерваторов или каких-то других обывателей, они высмеивают вот это постоянное действия украинского президента в политическом поле как человек, который собирает для своей страны необходимые ресурсы. Очень много стикеров видел из серии, вот знаете, как вот эта знаменитая фраза, когда Терминатор появляется перед камерой в начале фильма первого и говорит, что мне нужен твой мотоцикл и одежда. И вот тоже такие стикеры я видел и с Зеленским. И возможно, я допускаю, что это агенты влияния России какие-то допускают, но в каждой стране я встречаю так называемых путин-ферштейнеров, то есть понимателей Путина, и они вот буквально ретранслируют то, что говорится в Москве. Конечно, они не верят в никакую денацификацию, демилитаризацию и все прочее, но они говорят, что вот да, вот Россия отстает свои права на глобальной арене, а мы, как европейцы, вообще, вот да, мы должны типа проявлять гуманизм в адрес беженцев, но ни в коем случае мы не должны накачивать Украину оружием, поскольку это приведет только к Третьей мировой войне. Вот таких мнений я встречал очень много и по всей Европе, там Швеция, Голландия, Италия, Германия. И действительно, не знаю, может быть, Путин снова всех переиграл, и поэтому так и происходит. Но давайте будем наблюдать, будем разбираться. И это вот такой у меня затянутый ответ получился, Юрий, на ваш вопрос про то, как разбираются в экономике и политике обычные европейцы, но делайте выводы сами. Так, продолжаем собирать вопросы. Здесь их достаточно много. Пользователь Лапшич задает довольно бытовой вопрос. Пользуюсь ли средством для усиления роста бороды? Нет, не пользовался, как говорится, это моя естественная борода. Единственное средство для усиления роста бороды – это лень бриться. Вот лучше средство, чем для усиления роста бороды, я не знаю. Жан-Жак спрашивает, Никита, как справляетесь со стрессом? Ой, со стрессом тяжело справляться, я признаюсь честно, на фоне всех событий 22 года, там, не знаю, какие-то все перемешались, и в первую очередь, конечно, война, отсутствие... Вот даже вот война, в первую очередь, война, во-первых, много-много чего в жизни моей поменяла, начиная от того, что ликвидировала мою работу радиостанция «Эхо Москвы». И вот мобилизация меня, наверное, добила, когда все мои близкие друзья вот в первый день буквально свалили. Я искренне не понимал, почему. Ну, то есть я понимаю, да, все беспокойство о безопасности, но... мне никакой угрозы такой глобальной тогда не виделось, чтобы просто брать и валить из страны. И я вот буквально прям остался как-то вот отсутствие поддержки, чувство плеча, хорошей компании. И вот последние 2 месяца до моего отъезда, связанного, напомню, с вызовом на допрос, они к сожалению, были очень стрессовые, довели меня до того, что я записался к психиатру, очень было подавлено настроение, случились панические атаки, никому не пожелаю, это ужасная вещь. Я сам раньше думал, что это такая за фигня, когда люди рассказывали, потом понял, что это прям Да, да врагу не пожелаешь. И вот последние полгода, как со стрессом, антидепрессанты жрут, так справляемся. И да, еще очень много занимался спортом. Тут спасибо Швеции. Швеция меня подсадила на режим ходить на спорт через день, на какие-то занятия, упражнения в зале. И да, сейчас по мне незаметно, такой вот перед вами в кадре сидит дрыщ, но в любом случае спорт – это лучший антидепрессант, всем рекомендую. Так, пользователь Лапшич, опять же, вот замечает, что все мы хоть много платили, хватает на поездки по Европе, хорошо живут. Нет, пользователь Лапшич, еще раз повторюсь, ни в коем случае это все не деньги, а именно те друзья, те какие-то социальные связи, которые я накопил. Я практически за все вот эти полгода, которые находился в Европе, я не платил за жилье, только потому, что действительно в каждом городе, в каждой стране есть хорошие знакомые, даже знакомых знакомых, которые не знали меня, но они получали хорошие рекомендации, что вот надо этому человеку помочь. Пожалуйста, приютите его на время, пока он там пытается разобраться в своих дальнейших планах. И за это им большое спасибо, и я не знаю, как бы без них выжил. И, конечно, без вас, без зрителей, поскольку я получаю какие-то проценты, я не знаю, как они правильно считаются, с донатов, которые жертвуются живому гвоздю. И, пожалуйста, поддержите наших коллег, особенно тех, кто в Москве. И здесь, да, здесь тоже ваша поддержка, конечно, заметна. И спасибо вам за это большое. Ну, давайте вернемся к вопросам. И тут я вижу, уже есть какие-то прям даже дискуссии в чате, переписки. Нет-нет, пользователь пишет, Никита, возвращайтесь, Швеция прекрасна, но родина милей. Нет-нет, абсолютно согласен. И знаете, вот даже, кстати, воспользуюсь случаем, уж не обижайтесь на меня, что я сейчас достал телефон, я подкину ссылку на нашу трансляцию, свой телеграм-канал, и напомню, подпишитесь на него, там будет много чего интересного, и уже есть много чего интересного, но и там вы регулярно можете смотреть анонсы наших встреч, и мы будем знать и видеть друг друга, и самое главное, там есть обратная связь. И вот действительно, я сейчас задумался, что, наверное, когда я вернусь, то нужно провести какую-то такую сходку с подписчиками, пообщаться, поделиться мнением, опытом, не знаю, обняться, выпить. Вы уж сами там, как говорится, подумайте, набросайте идеи, и, пожалуйста, для этого подписывайтесь на мой телеграм-канал «Книги и вокруг», он же «Book and Roll». Я всячески это приветствую. Да, продолжаем собирать вопросы. Спасибо Юле из Минска, которая присылает ссылку на мой телеграм-канал. Это действительно очень, очень важно, что вы работаете, поддерживаете как модератор трансляции «Живого гвоздя». Это прям тоже великая работа. И вот Юля из Минска, она пришла к нам из «Эхо», то есть она была уже на «Эхе», и вот так работает наша команда, что мы здесь все. Про Баунова Маклауд спрашивает, да, действительно он в Италии, мы с ним встретились в Флоренции, он там числится профессором, в общем, работает в университете и уехал еще в начале войны, и поэтому вот такие замечательные встречи. Причем я знал, что он где-то в Италии, но прям неожиданно было, вау. Знакомые лица только недавно в эфире беседовали, как недавно, несколько месяцев назад, про его книгу «Конец режима», которую я всячески рекомендую. Самое полезное и оздоровительное чтение на сегодня. И здесь было приятно, конечно, видеть автора этой книги. Жаль, что только не удалось ее подписать. У меня вот появилась такая профессиональная, как бы сказать, даже не профессиональная, в общем, пользуюсь административным ресурсом. И когда провожу эфиры, всегда получаю какой-нибудь, или сам покупаю экземпляр той книги, о которой говорим, и получаю автограф автора. И вот за время работы в книжном казино, в том числе не только как ведущего, но и как и продюсера, у меня накопилась огромная коллекция с автографами, дарственными надписями. И, конечно, я не знаю, какое будет прекрасное далеко, но, может быть, надо как-нибудь эту коллекцию кому-нибудь передать, там, поскольку это действительно такие замечательные артефакты. Но мы продолжаем общаться. Скоро у нас будут разные рекламные вставки, но прежде чем мы на них уйдем, я еще раз хотел напомнить, что поддерживайте «Живой гвоздь», заходите в наши, не знаю, другие ресурсы, «Дилетант» или телеграм-канал, или shop.diletant.media, и это действительно мы чувствуем, и спасибо за вашу поддержку. Ну а сейчас небольшая рекламная пауза.
обычно.
У нас есть парадоксальная ситуация. Это непросто, потому что останется в истории.
Ну, Владимир Борисович, вы прям как ребенок.
У вас есть лучшие средства обороны? Нету. Мы же не живем в России просто так. У нас всегда должна быть какая-то миссия, ради которой можно сдохнуть. Это вообще вот кто доказал?
Бжезинский.
Продолжаем наш разговор в формате «Слуха эхо». Напомню, меня зовут Никита Василенко, я ведущий программы «Книжный казино», «Атаки с флангов», «Особое мнение» и прочее, прочее, прочее. Задавайте любые вопросы. Всегда, всегда, всегда рад с вами побеседовать, особенно когда прям давно не виделись, а мы действительно давно не виделись именно в этом формате, когда мы можем свободно пообщаться. И здесь вот один из пользователей обратил внимание на то, что вот я рассказывал историю про то, как общался с некоторыми европейцами, и, например, Федор обратил внимание, что люди, которые контактируют с русскими, часто влюблены в русскую культуру, интересуются Россией, поэтому частично впитывают пропаганду. Ошибка выборки. Да, я, Федор, с вами согласен. Но есть еще отдельная категория людей, не европейцы, а иммигранты, которые, правда, уже здесь, например, живут довольно долго, но они, скажем так, иммигранты первой волны, например, те, кто уехали из Ирака в 2003 году. И тут, опять же, кто-то из пользователей, извините, я потерял ваш ник, написал, что много ли земель себе присоединила НАТО, точнее, Америка руками НАТО. Действительно, нисколько. Этот аргумент я часто использовал для того, чтобы сказать, что вот вы не сравните НАТО и действия России. Действия НАТО в прошлом и действия России. Это действительно разные вещи, и не в пользу России об этом говорится. Но есть еще отдельная категория мигрантов из Ближнего Востока, особенно из Ирака, которые не хотят это слушать. Они сразу закрываются, говорят о том, что Соединенные Штаты уничтожили их страну, убили их, не знаю, родственников, они совершали преступления, они настолько, скажем так, в каком-то затмении находятся из-за того, что они испытали определенный шок, определенную трагедию в своей войне, что здесь эти аргументы вообще никак не проходят. И более того, я встретился с иракцем, который уехал из Ирака, внимание, не так давно, там, в 2014-2015 году, но в Ираке по-прежнему не самая стабильная, скажем так, обстановка, и он уехал в Украину. В Украине он жил в каком-то портовом городе, там, не помню, Николаев или Одесса, и, естественно, застал войну в Украине. Из Украины он уехал в Германию. И то он испытал бомбардировки Соединенных Штатов в Ираке, он испытал на себе бомбардировки Российской Федерации в Украине. И то этот парень из Ирака оправдывает действия Путина, поскольку он говорит, что Украина – марионетка в руках Запада, и в этом плане вот человек, который пережил все эти трагедии войны украинской, я не знаю, что не нашло. И тут надо только догадываться. Согласен, выборки у меня не самые репрезентабельные. Более того, я сейчас привел примеры тех, кто поддерживает Путина, а я, естественно, много-много, их большинство встречал людей, которые действительно против войны и желают всяческой победы Украине, не знаю, там, смерти Путину, и довольно, опять же, грубых формах. То есть я сейчас ни в коем случае не пытаюсь агитировать за какую-то из сторон, я пытаюсь вот просто пересказать свои наблюдения. Действительно, людей, которые против войны, их больше, и, не знаю, действия российской пропаганды или, другой повестки, она тоже довольно сильная. Но насколько репрезентабельна эта выборка, это вопрос хороший и открытый, поэтому давайте дальше будем наблюдать и не будем, не знаю, как на качелях из одной категории в другую переходить. Так, вот Мила также пишет, что никогда на протяжении этой страшной войны не встречал местных жителей Нидерландов, которые были бы на стороне России, все поддерживают Украину. Да, вот, кстати, тут еще очень, очень интересно, что я вот эту семейную пару встретил в каком-то студенческом городе, то есть не в Амстердаме. В Амстердаме у меня было, наоборот, ощущение, что здесь все вот как будто разделяют одну и ту же позицию. Поскольку там и чисто визуально по атрибутике видна поддержка Украины. А вот, не знаю, семейные пары из студенческого города, может, опять же, это такое же разветвление, как, знаете, есть мегаполисы, есть деревни, есть, не знаю, какая-то региональная повестка, и в этом плане, действительно, может быть, здесь проходит вот эта тонкая граница, в том числе по взглядам на происходящее сейчас на территории Украины. Но, опять же, я делюсь наблюдением, никого не призываю каким-то определенным действием или занимать стороны. Самое главное, мне сейчас кажется, это сохранить себя и остаться человеком. То есть, в первую очередь, проявлять гуманизм, любовь и сострадание в адрес других людей, поскольку это самое главное. Война в любом случае закончится, а нам еще со всеми жить и общаться. И как-то в первую очередь все общение должно базироваться на принципах гуманизма, принципах любви и сострадания. Да, это сейчас получается какая-то христианская проповедь, но возможно, я действительно проникся христианской философией. Но я, опять же, что-то как-то отвлекся и перестал обращать внимание на ваши вопросы. Они идут. И, опять же, я вот вижу, что внес сумятицу, и в чате развернулась полноценная дискуссия о том, как видят мир европейцы. И здесь мы, конечно, очень, очень хороший срез получаем, в том числе на примере нашего чата. Вот, например, Холицер пишет: нет, Василенко, не всем и не со всеми. Это, наверное, касается моей реплики по поводу того, как нам дальше жить и выстраивать общение, выстраивать коммуникации. Ну вот, кстати, да, давайте посмотрим в будущее. Ведь все равно чисто географически Россия, Украина, они не смогут разъехаться. Не знаю, и здесь у нас всегда будет общая граница. Более того, у нас общее прошлое. И нам в любом случае уже на данном этапе, пока война идет, нужно выстраивать какие-то ниточки будущего взаимодействия. Да, мы действительно очень близко интегрированы, и та война, которая произошла, это ужасное преступление, которое в первую очередь бьет по, не знаю, семейным связям, какой-то общности. И, в принципе, в этом плане Украина, конечно, она выигрывает. Украина, она получает ту самую самостийность, и она выстраивает свое сильное национальное государство. А Россия, судя по всему, даже я не хочу за большинство россиян отвечать, но, кажется, действительно не смотрят на Украину как независимое государство, а просто украинцы — это те же самые русские, которые, ну, немного исторически так сложилось, что говорят и на другом языке, и имеют какую-то свою культуру, но в том числе схожую, потому что, опять же, вот мы читаем Николая Васильевича Гоголя, «Сорочинская ярмарка», прочие замечательные произведения, они написаны на русском языке, но они описывают украинскую культуру, украинский быт, и когда ты читаешь, ты понимаешь, что этот быт очень близок, это мы с вами. И здесь в этом плане я не буду оригинальным, я вообще продукт какого-то Советского Союза, назовем это так, советской системой. Если мы говорим о понятии крови, во мне течет русская, украинская, татарская, и есть еще какие-то примеси. И я думаю, такое бы не было возможно, будь какие-то там, не знаю, у нас отдельные национальные государства. И у меня даже фамилия Василенко, то есть тут все очевидно. Но вот пользователь-князь, спикер Никита Бредец. Ну, если вы считаете то, что я произношу, это бред, ну, пожалуйста, у вас есть свое мнение, и я всячески приветствую, чтобы оно звучало как можно громче, в том числе в нашем чате, потому что, перефразируя Маяковского, все мнения нужны, все мнения важны. Вот, Горлинка спрашивает: Никита, как у вас с языками дела? С языками у меня дела стоят следующим образом. Английский есть такой хороший, я скромно скажу, что он чуть выше среднего уровня, может быть, даже больше. И английский – это главное связующее звено меня со всем остальным миром. Мне не хватает, конечно, только одного знания английского. Я начал немного учить немецкий, пока далеко не продвинулся, поскольку постоянно куда-то переезжаю. Вот только вышел на хотя бы какой-то базовый уровень, чтобы поддержать small talk, маленький разговор на немецком. Но вот меня жизнь перебросила в другую часть Европы, где все говорят на французском. А французский я учил в школе. И он начинает у меня как-то проявляться, вспоминаться, но не в должном образе. Я начал его снова повторять, и немецкий начал как-то уходить. И вот так я пока без системы как-то это все изучаю, и надо взяться за ум, и в любом случае второй язык, помимо английского, второй иностранный должен быть, потому что в Европе, Европа вот чем впечатляет, что в мегаполисах, по крайней мере, большинство местных жителей свободно говорят на двух иностранных языках, помимо своего родного, и в основном это, конечно, молодежь. А люди среднего и старшего возраста, они в основном, не знаю, может быть, консервативные, может быть, у них другая была система образования, они в основном предпочитают говорить на своем языке. Очень тяжело в этом плане с французами. Французы прям французский the first, даже если они понимают по-английски и могут сказать по-английски, они все равно будут тебе отвечать на французском. Ну, так у меня во многом было, и мне за это стало как-то, с одной стороны, отрадно, что могу попрактиковать французский, а с другой, все-таки коммуникационных навыков не хватает. Так, вот князь продолжает прорываться, мне прям нравится этот пользователь. Русские — это русские, такие, как ты, Василенко, и виноваты в этой бойне. Ну, вот тоже хороший вопрос коллективной вины. Нужно ли разделять? Вот Гарри Каспаров вот всех русских назвал виновными. Ну, Гарри Кимович уже живет на своем каком-то воздушном шаре и периодически к нам спускается с какими-то скрижалями, которые он, не знаю, получает из космоса, и от этого грустно. Вообще, если мы говорим о коллективной вине, ее быть не должно. Даже если мы посмотрим хронику, документы Нюрнбергского процесса, ключевой вывод Нюрнбергского процесса, что каждый должен получить по своим заслугам. Не должно быть никакой коллективной войны. Те, кто совершал преступление, они должны оказаться на скамье подсудимых. Те, кто развязал войну, они должны оказаться на скамье подсудимых. А в массе своей люди, которые оказались заложниками ситуации, они не должны быть носителями вины. Да, там много можно об этом говорить, но понимаете, опять же, обращаясь к прошлому, немецкому прошлому, если всю нацию коллективно обвинить, это приведет к ресентименту, это приведет к тому, что нация будет долго вынашивать обиду и в каком-то образом начнет еще более страшную агрессивную войну, как это было в случае Германии после Первой мировой, мы знаем о начале Второй мировой. И в этом плане не надо, конечно, ни в коем случае вешать ярлыки определенные на всех россиян. Нам нужно уметь говорить, выстраивать коммуникации, отношения, и только так мы и победим. Должен победить человек в этой войне, в первую очередь. Должен победить человек гуманный, человек, который способен к любви и состраданию. Если победит другой человек, человек, который склонен к уничтожению, запрету, отмене чего-то, это породит только новые страшные трагедии, и мы никогда из этого порочного круга не выйдем. И вот в этом плане с пользователем князем я не соглашусь. Не соглашусь. И да, он имеет право на свое мнение, и если еще будут какие-то сообщения, обязательно прочитаю, но все-таки мы должны именно идти по дорожке, которая приведет к миру. Я не призываю, что, вот как, не знаю, например, Григорий Явлинский здесь и сейчас говорит нам, что нужно срочное прекращение огня, срочно за переговоры. Наверное, это не поможет, это только затянет этот конфликт, заморозит его, и он разразится с новой силой. Но в любом случае нужно делать шаги в сторону мира, а не в сторону агрессии. Потому что, знаете, когда люди обезумели от собственной власти, люди обезумели от собственной безнаказанности, они могут привести страну, мир к очень тяжелым каким-то другим обстоятельствам, которые обязательно появятся, к большим трагедиям. И в этом плане, конечно, в чем-то Григорий Явлинский прав. Но, опять же, сейчас все сценарии, которые мы можем наблюдать, они плохие. И мудрость политиков, которые сейчас находятся у власти в Украине, в России, не знаю, в Европе, и тем, кто будет посредником в этой истории, мудрость их заключается в том, что нужно нам именно найти из этих худших сценариев наименее худший. Хорошего сценария, к сожалению, никто уже не видит, никто не подготовил. Хороший сценарий еще относительно мог быть, то есть если мы понимаем, что вот война началась, может быть, еще на стадии стамбульских каких-то договоренностей. Но, опять же, история не знает сослагательного наклонения, здесь мы можем только рассуждать. А поэтому, увы, ах, мы живем в той реальности, в которой уже живем. Но, я очень как-то сильно завис на репликах нашего зрителя под ником «Князь», и я вернусь к вашим вопросам. Анна из ЗАО спрашивает: Никита, чем отличается блогер от общественного деятеля? Вообще определение слова «блогер» имеется в виду человек, который ведет собственный блог. То есть там не указывается, какая должна быть цель этого блога. Блог – это может быть просто, знаете, человек страдает нарциссизмом и каждый день выкладывает фотографии какой-нибудь красивый, прекрасный, и, в принципе, он будет от этого блогером. Не менее блогером не станет. То есть, собственно, на этом весь Инстаграм построен, когда, не знаю, там модели… девушки модельной внешности или юноши модельной внешности выкладывают свои фотографии, там, не знаю, каких-то суперфотосессиях. Они тоже блогеры, и более того, люди склонны к тому, чтобы идти к прекрасному, стремиться к красивому, они на них подписываются, за ним наблюдают, у них растут подписчики, это замечают рекламодатели, покупают у них, не знаю, интеграции на их ресурсах в Инстаграм и прочих каких-то других социальных сетях, и они от этого блогеры, да. Но станут ли они от этого общественными деятелями? Нет, конечно, потому что общественный деятель – это человек, который в первую очередь нацелен на то, чтобы принести обществу какое-то благо. Единственное минус, что каждый видит благо для общества по-своему. И в этом плане очень тяжело рассуждать, потому что, ну, камон, извините это за этот пошлый пример, но Адольф Гитлер, он не общественный деятель. Общественный деятель, да, он хотел лучшего для Германии, но лучшего для Германии он хотел именно в том виде, в котором он это сам понимал. И к чему это привело? Это привело к большой человеческой трагедии. Да, недавно я встретил, кстати, да, тоже замечательная встреча, познакомился с двумя ребятами из Израиля, естественно, они все в Израиль переехали из России, и они вот честно сказали, что вот да, действительно, если бы не Гитлер, не было никакого государства Израиль. Вот то точно так же сейчас мы наблюдаем с Владимиром Путиным. Европейская безопасность, НАТО, оно утонуло в каких-то бюрократических реалиях, оно разваливалось, никто не хотел жертвовать определенные суммы на коллективную безопасность, считали это анахронизмом и всячески от этого отказывались, а Путин вот молодец, перезагрузил НАТО, и Путину, да, надо памятник в Брюсселе поставить как спасителю НАТО. И опять же, вот Путин, если брать его обращение 24 февраля, все те цели, которые он заявил, они же не достигнуты, более того, достигнуты в обратном направлении. НАТО расширилось, Украина стала одной из самых сильнейших армий в мире, и, не знаю, Украина строит свое крепкое, сильное национальное государство, и где, к сожалению, для нас, для россиян, русскоязычных носителей русской культуры, к сожалению, мы вынуждены наблюдать, где действительно сейчас борются с символами российского имперского прошлого. То есть, причем под эти символы попадают в том числе и великие произведения русской литературы, русские авторы-писатели Александр Пушкин, Лев Толстой. Но вообще сейчас, конечно, это нехорошо говорить о вот этих культурных отменах, потому что идет война, гибнут люди. И я думаю, сейчас Пушкину и Толстому ни горячо, ни жарко от того, что их памятники убирают, сносят. А вот людям, которые прилетают каждый день ракеты и снаряды, им как раз сейчас меньше всего хочется думать о Пушкине и, не знаю, там, Достоевском. И поэтому сейчас это не стоит обсуждения, но когда ты смотришь новости, вот недавно было заявление киевской администрации, киевского горсовета, что они запрещают исполнение публичное на русском языке песен, стихов, не знаю, там демонстрации каких-то, не знаю, визуальных форм на русском языке, это, конечно, очень грустно. То есть, например, что нас объединяет в плане культуры? Вот Высоцкий, продукт советского прошлого, его одинаково любят и в России, и в Украине. Но в Украине он сейчас формально становится под запретом. Грустно? Грустно. Но важно ли это сейчас? Нет, сейчас не важно. Но, с другой стороны, мы должны, конечно же, к этому всему вернуться в будущем и заново перезагрузить наше общее прошлое, найти какой-то компромисс, знаменатель, который поможет нам пережить все вот эти травмы, которые получены в войне. Потому что от прошлого нам не отказаться. Вот Николай Васильевич Гоголь, вот самый, к сожалению, яркий пример. Будут ли его отменять в Украине, поскольку он писал на русском языке? Или все-таки Николай Васильевич Гоголь – это великий украинский писатель, который писал на русском языке? Тут, блин, столько нюансов, что, к сожалению, это отдельная только вот тема для дискуссии. Мы можем прям собрать вот гуглеведов с российской и украинской стороны, хотя сейчас вряд ли это возможно, чтобы люди с разных сторон, из разных стран сели за один стол, хотя бы потому, что в своих странах их не поймут и посчитают предателями. Но все равно это отдельная очень жаркая дискуссия будет, в том числе вокруг персоны Гоголя на фоне того, что происходит. Я уже молчу про всякие, скажем так, другие персоны, которые являются нашим общим прошлым. Я вот помню, в Киеве жил на улице Маяковского, сейчас она там называется, не знаю, Гетман Скоропадского, не помню. Но вот тоже для меня Киев... Ой, я боюсь прям нарваться на тухлые помидоры. Для меня Киев всегда был русским городом в плане языка и культуры. Но я понимал, что это столица независимого украинского государства. И я это уважаю, и я понимаю, что да, вот Киев – это уже другая страна, но все такая же общность, тот дух, не знаю, Булгакова, который обитает, его персонажи, которые обитают на улицах Киева, это же все наше общее. И как от этого отказываться, хрен его знает. Поэтому... Тут очень много можно бесед вести. Но продолжаем собирать ваши вопросы. Я, правда, очень отвлекся и прошу за это прощения, что зависаю, но действительно есть нам что обсудить. Надя Шаронова спрашивает. Здравствуйте, Никита. Есть ли у вас доход от работы на каналах YouTube? Спасибо, удачи. Надя Шаронова, надеюсь, вы не работаете в налоговой службе, хотя... Да, такая публичная оферта. Я получаю некоторые донаты, да, это факт, но я во многом сейчас еще в том числе остаюсь на тех зарплатах, которые нам выплатили, когда закрыли «Эхо Москвы», когда нас закрывали, там нас по соглашению сторон увольняли и всем платили определенные компенсации. Да, это не самые большие деньги по нынешним временам, на них в Европе особо не прожить, но какой-то базовый набор потребностей в еде, не знаю, в себя побаловать там шоколадкой какой-нибудь, это хватает. И... Сейчас еще и была такая история в Швеции, то, что я вот работал в качестве консультанта 2 месяца в Сюцвенском, и там я получил стипендию от фонда журналистики, и вот это меня очень сильно выручило и позволило дальше оставаться в Европе. Если бы не вот эта сумма, я бы, наверное, бы уехал, вернулся бы уже в Россию, как только вот стало известно, что угроза, связанная с вызовом на допрос, она уже перестала быть актуальной. То есть я бы, наверное, вернулся где-то в апреле. Но получив стипендию, я вот позволил себе еще на несколько месяцев здесь задержаться, продолжить свои какие-то странствия, перелеты среди знакомых. И посмотрим, как будет дальше. Я признаюсь честно, я сейчас тоже пытаюсь какие-то продвигать проекты, помогли бы мне что-то заработать. Вот, например, как-то в свое время я сделал телеграм-бота про Карибский кризис, историческая игра, вы можете найти его в моем телеграм-канале, и это тоже принесло мне определенный доход, это была стипендия на создание этого телеграм-бота, и вот я пытаюсь сейчас креативить, какие-то предлагать исторические проекты, потому что я люблю историю, история – это тот знаменатель, как мне кажется, истории и культура, которые нас могут в дальнейшем нам помочь установить отношения не только с Украиной, но и с Европой. И вот такие проекты, в том числе гуманитарного характера, назовем так, я пытаюсь продвигать и получить на них какие-то определенные финансовые ресурсы. Я не скажу, что они прям сильно делают меня богаче. Нет, ни разу. Как говорится, что заработаю, то пропью. Хотя алкоголь – это харам, признаемся честно, но иногда полезно. Но я к тому, что я в какой-то степени очень завидую своим коллегам по школе. Я учился в физико-математическом классе, и во многом мое будущее должно было быть связано с миром IT. И это как-то так получилось, что цифры сводили меня с ума. Очень много математики, физики, информатики было не так много, но я понял, что... Нет, я хочу заниматься чем-то другим. И вот течение вынесло меня в журналистику. А так вот смотрю на коллег, которые прошли по пути, по которому я должен был пройти. Они сейчас счастливы, не знаю, в своих семьях, счастливы в браке, с детьми, спокойно живут, не стрессуют из-за происходящего, поскольку им до фонаря... Вообще, вот самое интересное, что в России 70% населения, ну, это по моим наблюдениям, хотя много источников это подтверждает, им до фонаря на эту войну. Есть там типа 15%, которые сильно за, есть сильно против. Остальные 70%, вот они просто сидят, пережидают, зарабатывают деньги, делают, что могут, получают какую-то выгоду, становятся бенефициарами, там, не знаю... У меня есть знакомые, которые вот на фоне ухода западных компаний начали там какие-то делать бизнесы, связанные с доставками из-за рубежа определенных там запчастей и всего прочего. И каждая вот выживает по-своему и вообще на войну до фонаря. И вот я, увы, оказался в другом лагере, в лагере журналистов, которые в первую очередь стали... Ну, я не могу назвать себя жертвой этой войны, потому что это будет несправедливо по отношению ко многим, кто подвергается бомбардировкам, кто подвергается каким-то другим насильственным действиям. Но я, да, надо мной в какой-то момент был меч, он был довольно близок к моей голове, но сейчас я не знаю, насколько это справедливо по отношению ко мне, и возможно, действительно, хотя все сценарии, которые сейчас происходят, они происходят по худшему своему развитию, коллега по живому гвоздю пишет: Никита Олегович, если вам доведется возвращаться в Россию, мы будем рады вам, это... Пункт А. Пункт Б. При необходимости встретим в аэропорту. Вот все-таки дом зовет. Это приятно, это меня немножечко растрогало. И я очень рад еще раз за ваши вопросы. У нас остается не так много времени. И отдельно хочу сказать спасибо пользователю Князю, который внес немного остринки в наш сегодняшний диалог или мой монолог, я не знаю, называйте вам, как это удобнее. И вот сейчас он тоже написал реплику, что видит во мне имперца, убежавшего в Германию. Ну, если князь называет меня имперцем, что ж, разве я могу противиться воле князя? Но у нас остается так или иначе еще две минуты. И что у нас есть по вопросам? Ну, тут уже мало каких-то вопросов. Я вижу, в основном идут беседы на разные темы, в том числе, которые сегодня здесь поднимались в этом эфире. И это тоже очень клево, что у нас появляется дискуссия, у нас появляется обсуждение, потому что в диалоге, в разговорах поднимается истина. И я надеюсь, в том числе, что и наш вот этот диалог или монолог, хотя вот Анна Изава считает, что это все-таки был диалог, он стал в помощь тем силам, которые видят, что рано или поздно война закончится, и нам нужно будет уметь говорить, коммуницировать и возвращаться за стол, не знаю, переговоров. В общем, строить будущее для нас, для наших детей, и самое главное, мирное будущее. Поэтому в конце программы я очень хочу вам всем пожелать мирного неба, спокойствия, духа. И самое главное, берегите себя и своих близких. Мы еще обязательно встретимся, и вы классные. Оставайтесь живым гвоздем и дилетантом. А все это время с вами был Никита Василенко, и я прощаюсь. До новых.